Слава Господу!
О, сегодня немножко лучше, да? Домашнее задание выполнили. Sonnenschein, окей. Солнце светит, да. На самом деле, жизнь, Библия, Бог показывает, что надо уметь быть благодарными Богу в любой момент. И знаете, я вам скажу так, что рука Бога, сила Бога наиболее проявляется тогда, когда солнце не светит. Тогда Бог светит, Бог помогает. И вот вы, если мы в состоянии будем в сложный момент жизни, когда тяжело, встать на колени и сказать: «Господь, я тебя благодарю». Когда-то у меня в сердце родилось такое сравнение, что, знаете, жизнь, я не знаю, есть ли такое выражение на немецком, на русском есть такое выражение: «Жизнь иногда загоняет нас в угол». Это, ну, значит, что нет выхода. Вот мы оказались в углу, и выхода нет. Ни окна, ни двери, ничего нет. Но, как ни странно, это самое лучшее место для молитвы. Понимаете? То есть вот оказались в углу, становитесь на колени, благодарите Бога, молитесь о помощи, и она придет, она никуда не денется. Если бы Бог дал нам такую возможность с вами вот сейчас буквально встать и вместе пройтись по разным церквям, пойти в разные народы, в разные страны, вот в одночасье проанализировать церквя, и вы знаете, мы бы наверняка поразились определенным моментом. В каждой церкви есть какая-то своя особенность, и в каждой церкви есть уверенность, что вот мы правы. Если бы мы имели одновременно такую возможность побеседовать с людьми и их мнение о Боге, о служении познавать, мы бы опять же с тем же самым столкнулись, что почти каждый уверен, что он прав, и что другой, ну как бы да, по милости Божией, может быть, он попадет в рай, даже, ну как бы по милости. Я-то само собой, а вот все остальные, это так, по милости Божией попадут в рай. И вы знаете, я обратил внимание, что церковь – это такое место, куда стекаются люди самые разные. И цель тоже может быть самая разная. Понятно, что идеальная цель или правильная, скажем, цель – это спасение. То есть Бог призывает в церковь человека не для того, чтобы он что-то строил, не для того, чтобы он что-то там, я не знаю, говорил или еще. Цель одна – это спасение. Спасение себя, спасение своих окружающих, прежде всего семьи, и спасение тех, которые попадают в сферу влияния, там, коллег на работе, соседей и так далее. То есть вот такую цель Бог ставит для нас. Но люди приходят в церковь часто с самыми разными целями. Те, кто любят деньги, могут приходить в церковь для того, чтобы, ну, немножко поживиться. Хотя никак не может быть вот эта цель в церкви. Писание говорит, допустим, если даже ты милуешь что-то, если ты даешь кому-то помощь, то твоя правая рука не должна знать, что делает левая рука. То есть представьте себе, мы, ну, как вот такое возможно, если так физически посмотреть? Если у нас что-то ударило там по правой руке, вчера моя супруга занозу загнала, и, ну, я помогал ей в палец. Я вам скажу так, вот заноза была на пальце левой руки, а правая рука знала о том, что там заноза. Она такая маленькая-маленькая, но правая рука знала. И все тело знало о том, что там заноза. И точно так, казалось бы, ну, работает наша физиология. Но Писание говорит, если вот твоя левая рука протягивает кому-то милостыню, то правая рука не должна знать. То есть вот такое Бог формирует, такое заповедь Божия формирует отношение к материальному. Люди чрезмерно амбициозные, по плоти амбициозные, могут для своих вот этих вот намерений, могут церковь тоже иметь в виду. Могут приходить в церковь и изливать свои амбиции. Хотя Библия говорит абсолютно по-другому. Вспомните, как говорит Иоанн Креститель. Помните, как он говорит об Иисусе? Что надлежит делать Иисусу, а что надлежит делать Иоанну? Помогите, пожалуйста, мне. Genau. Ему надлежит расти, а мне умоляться. Понимаете? То есть, вот, кто из вас хочет быть большим, будь меньшим. Это так Писание учит. То есть, получается, вот эти вот больные амбиции, им не место в церкви. Но за свою жизнь я видел очень много трагедий, очень много склок и так далее, только вызванными, только вот этим одним словом, амбициями. И вот люди часто приходят в церковь совершенно с неправильными целями. И я заметил такой момент, что часто люди руководствуются какими-то откровениями. Может быть, Бог когда-то милость дал, и человек говорит: вот я особый у Бога, вот я как-то Бог меня так вел. И вы знаете, у меня тут в этот момент сразу вспоминается Израиль. Я не знаю ни одного человека на земле, за которого бы Бог так заботился, как за народ израильский. Если кто, какой народ и может сказать о том, что Бог вел его, то это только народ израильский. Но как только этот народ уходил, то откровения, то заботы, то пророки для этого народа не имели никакого значения, потому что он сам отошел от Бога. И вспомните времена Иисуса, когда Иисус проповедует и говорит: не говорите, вы дети Авраама. Если Богу надо, он из камней сих воздвигнет детей Авраама. То есть, смотрите, Иисус столкнулся с вот этим духовным национализмом, когда люди: ага, мы дети Авраама. Кстати, вот в социальной среде существует такой же национализм. Некоторые люди говорят: я лучше того, потому что у меня такая национальность. Не потому что ты много трудился, много приложил усилия для того, чтобы получить образование и так далее и тому подобное, а потому что у тебя национальность такая. И вот люди вешают себе какие-то маркеры. Ну, я знаю, что по национальности есть определенные национальные отличия между народами. Но не факт, что эти отличия тебя коснулись. Не факт. Я для себя словил, на этой неделе разговаривал с одним коллегой, немцем. Я говорю: по моему менталитету я значительно ближе к европейцу, чем к выходцу из Советского Союза. Я уважаю религию. Я никогда не курил, я никогда не пил. И этот человек как бы так промолчал, ничего не сказал, но я понимаю, что мне комфортнее здесь. Потому что когда на предприятии какой-то там выезд, какое-то организованное мероприятие, там, допустим, у нас недавно был летний выезд, мы выезжали в Бранденбург, и когда я не беру алкоголь, ни один человек не смотрит на меня косо. Поверьте, на моей родине, когда я был на родине, то люди сразу задавали: а чего ты не пьешь? Понимаете? То есть менталитет другой. И вот духовный национализм – это когда человек начинает себе награды сам вешать и говорить, что он такой особый, его когда-то Бог избрал и так далее. И вот я хотел бы с вами, чтобы мы сегодня немножко поразмышляли, что же такое Бог меня избрал? Это как? Я хочу прочитать Римлянам 8 главу, 28 стих, и немножко ниже. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. И кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать нам на это? Если Бог за нас, кто против нас? Очень хорошее место при всем том, что очень сложное. Я много раз слышал проповеди на эту тему, и часто люди пытались, обосновываясь вот этим местом Писания, показать свою особенность или нашу особенность. Вот Бог нас избрал, вот мы выделены и так далее и тому подобное. Я часто, было ощущение такое, что я слушаю проповедь националиста, духовного националиста, потому что человек как бы вот это место сразу к себе прилеплял: я хожу в церковь, я, соответственно, как бы выбранный особый. Я не так давно вот это место снова всплыло в моем сердце поразмышлять, и я почему-то вспомнил за один народ, который у нас популярный. Вот в наших размышлениях мы в пятницу много о нем размышляем. И прошлое воскресенье была проповедь на русском языке по поводу этого народа. Это народ моавитяне. И вот я подумал, вот смотрите, здесь написано о людях, которых Бог предопределил, предузнал. Вот они как бы, эти люди словно обречены на спасение, понимаете? Вот все, Бог тебя предопределил, предузнал, и ты обречен на спасение. А как быть народу моавитскому? Вот я, давайте я вам напомню историю. Вы дома происследуйте этот момент, прочитайте, а я сейчас просто как бы наживлю вам вот это вот ваше будущее размышление на следующую неделю. Рождение праотцев этого народа было очень странным. Я бы сказал так, ну, очень некрасивым. Очень некрасивым. Если бы мне сказали, вот ребенок родился вот, вот в такой ситуации, я бы сказал, что ничего хорошего ждать от, здесь невозможно. То есть я хочу вам показать это, предусловия этого народа, какие у него были изначально заложены. Вроде бы все хорошо начиналось. Помните, Бог уберег Лота с помощью Авраама, уберег из Содома и Гоморры. Лот и двое дочерей вышли. Вышли из Содома и Гоморры, но, как богословы говорят, дочери, насмотревшись на разврат того народа, это, кстати, большое предупреждение для нас, для христиан, у которых есть детки, мы должны сделать так, чтобы наш пример, нашей жизни был ярче, нежели окружающий пример. Вот дочери Лота, несмотря на то, что Лот был праведник пред Богом, мы знаем и так далее, но он не сумел этот момент в своей жизни осуществить. Его дочери смотрели на разврат Содома и Гоморры, и когда они вышли вместе, Лот и две дочери, его жена по пути погибла, вы знаете, что она обернулась, и остались эти три человека. И дочери одна другой говорит: а как нам быть, у нас нет мужей, и как нам, наследника у нас не будет. И они такой хитрый план, я бы сказал, греховный план осуществили. Они напоили отца и зачали от отца детей. То есть вся эта конструкция мне выглядит, мне, человеку из 21 века, рожденного в 20 веке, выглядит, ну, крайне мерзкое, крайне алкоголь, родственное сожительство и так далее. То есть вот это было заложено в этом народе изначально. И два народа произошли от... У одной дочери родился один сын, у второй дочери другой сын родился. И моавитяне, и аммонитяне родились. Так родились эти два народа. Они дальше развивались, развивались. И изначально заложено такое проклятие было, понимаете? Писание, Новый Завет вам говорит: да будет ваш брак честен и ложе непорочно. О какой честности или о непорочности там, ну, вообще не о чем говорить. И вот мы смотрим дальше историю этого народа, и эти два народа в том числе, они стали противостоять Израилю. Они стали козни строить. И в результате этих козней Бог говорит Моисею, что люди из этого народа не могут войти в стан Израиля. То есть они не могут принадлежать Израилю ни при каких условиях. Другие народы, там еще несколько было народов перечислено, египтяне, потому что они тоже делали плохое. Но в принципе иноплеменные люди могли приходить в Израиль. Мы знаем, что из Египта с Израилем вышло много людей из других народов. Некоторые евреи не вышли. Но иноплеменники вышли, которые поверили в Бога Израиля, которые выполнили эту заповедь, на косяках помазали. То есть иноплеменники вышли. Но о этом народе сказано, что он не может войти в стан Израиля. То есть Бог изначально вот так вот, ну, как бы поставил клеймо такое на этом народе. Был ли этот народ предызбран или люди из этого народа? Все было наоборот. Все было наоборот. Эти люди были задвинуты на самые задворки. То есть шансов у них для, ну, какого-то спасения, для приобщения к Богу, ну, практически не было. Дальше больше. Когда мы вот в пятницу, несколько пятниц размышляли над событием, когда царь Моавитский увидел, что идет израильский народ. Он бы мог заблокировать просто и не дать проходить через себя этот народ. Это бы повлекло последствия. Но этот царь Валаак, он пошел немножко дальше. Он знал, что есть человек, который, слова, которые очень много значат. То есть такой, знаете, колдун. Колдун очень серьезной силы. То, что этот человек говорил, проклятие, если он говорил по отношению к другому человеку, оно выполнялось. И он понял, что этот механизм может сработать здесь. Он привлекает этого колдуна, обещает ему много денег. Там это сложный процесс был, как он там несколько развал, этот колдун отказывался. Но в конце концов он пришел. Он попытался проклясть Израиля, но Бог не дал ему это сделать. Он сказал этому колдуну: Ты можешь идти и говорить, но ты будешь только говорить то, что я тебе позволю. И когда он открывал уста, то звучали только хорошие слова, потому что говорил не этот колдун, а говорил Бог. Но этот колдун имел мудрость. Он научил моавитян, как сделать так, чтобы Израиль вошел в грех. И Израиль отошел от Бога, послушавшись этих инструкций, отошел от Бога, и было поражено 15 тысяч израильтян. Из-за того, что они начали грешить, было поражение даже немножко больше, 15 тысяч. То есть этот колдун научил так. И Бог говорит за вот это действие, за то, что этот народ моавитский восстал против Израиля, не просто восстал, не просто заблокировал проход, а сделал такую, ну, как бы трагедию для Израиля, они должны быть наказаны. И мы читаем, это, наверное, 31 глава, да, кажется, в 31 главе написано, как Бог говорит, ты должен наказать этот народ. И Израиль 12 тысяч человек посылает, 12 тысяч воинов, они уничтожают все мужское население, они берут, все добро забирают к себе, они ведут женщин в свой стан. И выходит Моисей и видит, говорит, подожди, не эти ли женщины тебя ввели в грех? Почему ты их ввел? И женщины тоже были уничтожены. Были оставлены только девушки. Народ полностью находится под проклятием. Они восстали против Израиля. Бог сказал, это не есть хорошо, они уничтожены. Был ли этот народ Богом избранный? Я имею в виду народ моавитский. Мы уже видим, что на нескольких этапах этот народ Богом проклятый. То есть я не знаю, каково быть, принадлежать к народу, проклятому Богу. Это ты выходишь... Если об Израиле Бог говорит, я благословлю тебя и при выходе, и при входе. Представьте себе, ты планируешь что-то делать, у тебя только планы, а Бог говорит, я уже тебя благословляю. То о народе моавитском все наоборот. Ты планируешь, а я уже тебя проклянул, так говорит Бог. Понимаете, все, что моавитяне не делали, они никак не были избраны, никак не были благословлены, они были проклятым народом. Вспоминаю одну женщину из этого народа. Вся ее жизнь изначально показывала о том, что она в проклятом народе. Она вышла замуж, прожила 10 лет с мужем, но детей не было. И через 10 лет у нее умирает муж. Она принадлежала к народу моавитскому. У нее все плохо. Если бы мы с вами с лупой ходили вокруг жизни этой женщины, нам бы не так легко было найти благословение. Она моавитянка, она вышла замуж, у нее нет детей, 10 лет, через 10 лет умирает муж ее. Мы бы с лупой ходили, могли бы не найти благословения в жизни этой женщины. Но если бы мы были мудры, мы бы нашли и увидели благословение у ее жизни. Несмотря на все эти проклятия, на то, что она принадлежит народу моавитскому, несмотря на то, что у нее нет детей, несмотря на то, что муж умер, знаете, где было у нее благословение? Я? Нет. Женщину ты правильно назвал. Где ее было благословение? Вот я хочу вам, невестки, спросить, часто для вас ваши свекрови, свекрови, правильно, да, свекрови это называется, свекрови являются благословениями? Почти все женщины тут, я так понимаю, те, кто замужем, то имеют это благословение. И вот даже об этих благословениях много легенд сложено. Там, знаете, зять, теща, свекров, невестка, да, знаете. И вот у этой женщины, я говорю о Руфе, да, правильно, брат подсказал, у нее ее благословение было в ее свекрови. Она была еврейка, ее муж был еврей, который умер. И вот... Наступает тот момент, то есть ее муж умер. Я подозреваю, что Наоминь была очень хорошая свекровь. Потому что обе ее невестки, так случилось, что у Наоминь было два сына, и оба сына умерли. Примерно в одно и то же время. И она осталась с двумя невестками. И интересный момент. Я думаю, что это не случайно. Нам ничего не сказано о Наоминь, какая она была. Может быть, если бы Бог дал нам возможность, мы бы почерпали для себя кладезь мудрости. Но интересный момент, который показывает эту женщину. Ни одна из невесток не хотела оставлять ее. Это были две молодые женщины. Они были из другого народа. Наоминь была еврейка, а две эти невестки, они были моавитянки, как уже было сказано. И они не хотели оставлять свою свекровь. Почему? Что-то в них привлекало. И вот они идут, и Наимин говорит: вы молодые женщины, вам нужно иметь семьи. Оставайтесь у своего народа, вам здесь легче будет найти мужей, легче родить детей. А я пойду к своему народу. Но то, как Наиминь оказалась в земле Моавитской? В земле Израильской был голод, и она была, в принципе, достаточно состоятельная, и она взяла своих детей и мужа, и они пошли в землю Моавитскую, потому что тогда, на тот момент, у моавитян был хороший урожай. И они какое-то время жили там, тут умирает ее муж у Наимини, умирает, сыновья берут себе жен, через 10 лет умирают оба сына, и Наиминь полная вдова, ни детей, ни мужа, только невестки. Тоже как бы благословения оказалось бы немного. И она решает возвращаться, вернуться в свою землю, потому что слышит, что там хороший урожай, и там можно жить. Немножко забегая вперед, я скажу, когда она вернулась в свое родное селение, то она попросила людей: не называйте меня Наиминь, это приятное, переводится как приятное, называйте меня Мары, да? Горькая, или как, да, горькая. То есть, понимаете, какие трагедии она переживала. И вот, когда она выходит из земли Моавитской, эти две невестки идут с нее, она начинает уговаривать, говорит: не ходите со мной. Но невестки говорят: нет, мы пойдем с тобой. Для меня это сцена, которая просто разрывает все шаблоны. Когда я вижу в современном обществе отношения свекрови и невестки, часто совершенно все по-другому, понимаете? Или там тещи и зятя. А здесь вот было так. И они говорят: нет, мы пойдем с тобой. Она говорит: да нет, идите. Ну, а логику им рассказывает, что вам нужно иметь семьи, иметь мужей, вам легче будет в своем народе. И вот одна невестка уходит, а вторая, имя которой Руф, говорит по-другому. Я хочу вам прочитать это местописание. Это книга Руф, 1 глава, 16 стих. Книга Руф, 1 глава, 16 стих. Так, что-то у меня, моя электронная Библия, да. Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Ну, куда ты пойдешь, туда я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. Где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою. Наиминь видит, что она твердо решилась идти с ней и перестала уговаривать ее. Тоже как бы вот у меня вопрос к Наимине. Ты же знаешь, что она из другого народа, ты знаешь, как ей будет тяжело. Но Наиминь вот посмотрела на это сердце и позволила Руфе идти с ней. Я снова хочу задать вопрос: была ли Руф избрана? Она из проклятого народа, мы видим, ее жизнь катится, она пошла в темноту, она идет к другому народу, она, ну, я не знаю, что двигало, вот как бы вот на этом этапе не очень ясно, что двигало Руфью, но она пошла со своей свекровью. И наперед забегая, я скажу так, что эта женщина выбрала путь предизбрания. Эта женщина выбрала путь тех людей, которых избирает Бог. Я подозреваю, что в тот момент Бог стал ходить среди Израиля и искать одну девушку. Бог стал смотреть на одно сердце, на второе сердце, на третье. Бог искал ту девушку, которая войдет в родословие Иисуса Христа. Бог стал искать ту девушку, которая будет прапрабабкой царя Давида. И вот Бог посмотрел на одну еврейку, ну, не соответствует. Посмотрел, как она ведет себя со свекровью, или как она с мамой общается. Бог решил, что эта еврейка не подходит. Бог пошел посмотреть другую еврейку, и тоже не подходит. Как она ведет себя с отцом своим? Не подходит. Бог идет, смотрит третью еврейку, смотрит на ее трудолюбие, не подходит. И тут, в этот момент, идет, ну, достаточно пожилая женщина, возвращается в Израиль. И с ней идет еще молодая женщина. Из народа проклятого. И Бог смотрит на ее сердце. Смотри, она трудолюбивая. Кушать нечего. Ни ей, ни свекрови. Но она не идет к воротам просить подати, она идет на поле. Она собирает пшеницу. И люди видят, что это очень трудолюбивая женщина. Ее угощают кушать. У нее нечего кушать. Она кушает. И все, что остается, она берет. И вечером идет, дает свекрови. Бог смотрел на одну еврейку. Бог когда-то предузнал этот народ, но не нашел ни одной еврейки, достойной войти в родословие Давида, в родословие Иисуса Христа. Бог смотрит на эту женщину, она совершенно другая. Наверное, у нее другой разрез глаз, наверное, цвет кожи другой, еще чего-то там другое. Спасибо. Но Бог видит, что сердце предизбранное. Хочу прочитать реакцию людей. Не бывает так, что, дорогой друг, ты мой предизбранный, но твои родственники, твои близкие не видят твоей предизбранности. Руф, 2 глава, 11 стих. Воос, родственник Наимини, увидел, какая хорошая эта женщина, какая она трудолюбивая, и он решил ей немножко помочь. Он дал ей продуктов, позволил на своем поле убирать и сказал своим слугам, чтобы они не трогали ее, не гоняли ее, потому что она иноплеменка, могло быть такое. И вот Воос сказал ей, она спросила, почему ты это все делаешь мне? Это очень важный момент, показывающий эту женщину. Воос отвечал и сказал ей, мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня». Важные слова дальше говорит Воос. «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израиля, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». У нас есть хороший псалом «Под крылами Господа», который поет, как хорошо быть под крылами Господа. И Воос говорит иноплеменке, моавитянке, женщина из проклятого народа, женщина, которая до этого момента только трагедия, она поменяла место жительства, она пришла, ей нечего есть, они в принципе голодают, но люди видели, что в сердце этой женщины что-то есть. Что-то есть. Какой у нее шанс был получить благословение? Друзья мои, не ноль. Ноль шанс – это когда нет проклятия и нет благословения. У нее было минус там 10-20, я не знаю, минус. Она из проклятого народа. Но мы видим, что сердце, дела этой женщины были совершенно другие. И дальше ситуация разворачивалась следующим образом. Наимень свекровь ей говорит, пойди к Воозу и сделай определенные дела. Мне, может быть, не очень до конца понятно традиции того народа, тот момент, но закончилось тем, что что Воос берет эту женщину себе в жены. Там был другой претендент еще. Воос все сделал по заповеди, по закону. Он пришел к тому человеку и говорит: вот есть вдова, мы для того, чтобы восстановить семя нашему роду, мы должны взять ее в жены. Если хочешь, бери. Он говорит: я не буду брать, я не хочу расстроить моего удела. То есть у него была семья, а у Вооза не было семьи. И Воос говорит: тогда я ее возьму. Воос берет Руф себе в жены. И мы видим, что женщина из проклятого народа, и до этого момента пережившая только проклятие, муж умер, детей нет, она в другом народе, она вошла в царский род. Воос берет, и все, интересно, все люди, ни одна, мы не читаем, ни чтобы хоть одна еврейка сказала: Воос, какое ты право имел взять моавитянку себе в жены? Все признавали, мы видим, как реагировали на Наиминь. Да, прочитайте, пожалуйста, эти четыре главы, это немного, четыре главы дома. Как в четвертой главе люди, соседи, окружающие реагируют на Наиминь. Они говорят: благословение тебе будет в этой женщине. Понимаете? То есть, и мы видим, я, наверное, прочитаю все-таки это место. Четвертая глава в конце. Семнадцатый стих. Наверное, до конца. Соседки, смотрите, то есть свет от этой женщины был настолько силен, что люди окружающие это видели. Соседки нарекли ему имя и говорили: у Наимини родился сын. Это вот от Руфи и Воозы родился ребенок. И нарекли ему имя Авид. Он отец Иессея, сына Давидова. И вот род Фаресов, и дальше до конца, последний стих: Авид родил Иессея, Иессей родил Давида. То есть Наиминь, моавитянка из проклятого народа, она была благословена, она вошла в царский род. Мы знаем, мы не знаем ни одной еврейки, имя еврейки из того периода, из того села, где жила Наиминь и Руфь, но мы знаем имя Руфь. И мы, когда читаем Новый Завет, первые главы евангелистов, мы находим там имя вот ее сына. И иногда упоминается и сама Руфь. Что же было предпосылкой для того, чтобы она была избрана? Что есть предпосылка для того, чтобы мы избраны? Не то, что мы родились в христианской семье или что-то такое. Предпосылкой нашего предизбрание есть любовь к Богу, есть исполнение заповедей, не вождение собственными похотями, собственными грехами и так далее, а исполнение заповеди Божией. Я хочу снова прочитать тот стих, который в самом начале читал. 8 глава, 28 стих, самые первые несколько слов. «Притом знаем, что любящим Бога...» Все, я хочу на этом остановиться, смотрите. Дальше идет призванным по его изволению. Но вначале есть предусловие, которое все определяет. Притом знаем, что любящим Бога, не любящим собственные похоти и грехи, водящимися собственными грехами, амбициями, а любящим Бога. Давайте вернемся, пойдем снова к Руфе. Что она говорит своей свекрови? И дальше. Генау. Что твой Бог будет моим Богом. Понимаете, в чем разница? То, что она оказалась моавитянкой, это не играет никакой роли. Она сказала: твой Бог будет моим Богом. И все, понимаете? Любящим Бога, призванным по его изволению. Так Писание говорит. Любящим Бога. Эта женщина, она имела это качество, и она оказалась предизбранной. И неважно, дорогой друг, что у тебя там было в твоем роде, были ли дочеря Лота, которые там совершили такое дело с отцом своим, был ли у тебя проклятый народ, который получил проклятие от Бога за то, что постоянно выступал против Бога. Если твое сердце любит Бога, если ты всеми силами направляешь на то, чтобы исполнять его заповеди, ты есть избранный человек. Все остальное не играет никакой роли. Если у тебя все хорошо со свекровью, если у тебя все хорошо, дорогой мой, с тещей твоей, в семье порядок и так далее, если ты руководствуешься в общении с другими людьми заповедями Господними, ты избранный человек. Все остальное – это есть зона проклятия. Я, наверное, должен немножко извиниться за излишнюю эмоциональность, но судьба этой женщины, она очень касается сердца моего. Давайте помолимся. Аминь.